Владивостокский ипподром. Прекрасные дни приморской осени. Солнце не жарит, воздух густой, резать можно. Светлый. Пляжи усыпаны телами купающихся, порыжелая тайга по склонам сопок высветлена и кажется звонкой и гулкой. Трибуны ипподрома в эти дни забиты до отказа.
— Вы чувствуете вокруг нечто толстовское? — спросил Фривейский Исаева. Бега Каренина, детские проблемы человеческой верности и родительских привязанностей. Как все это давно было, господи.
Они сидели в ложе возле правительственной трибуны. Спиридон Дионисич, как доверительно объяснил Фривейский, сейчас за городом подписывает контракт с фирмой Унси по вывозу древесины из бухты Ольги для спичечных фабрик Японии. Николай Дионисович с Ванюшиным приглашены купцом первой гильдии Бриннером на яхту Светлана. Бриннер сегодня празднует день рождения своего младшего сына Юлия. Сероглазый, крутолобый, красавец-мальчик, любимец самого богатого человека Приморья. Там же у Бриннеров американский консул, от которого ни на шаг не отходит французский атташе. По-видимому, генерал Тачибана поручил ему наблюдать за американцем. Не договорился бы о чем с Меркуловым-младшим. Фривейского узнавали. Военные козыряли ему, штатские еще издали, содрав котелок, почтительно торопились пожать руку личному секретарю премьера.
— Объявляю второй заезд!
— прокричал в громадный мегафон ведущий.
— Вместо смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением Жакея Роша.
— Изидра, ничего,
— прилаживая бинокль, сказал Фривейский.
— Пожалуй, я буду ставить на нее.
— Не советую.
— Отчего?
— Она стоит в первой четверти.
— Откуда такие сведения?
— Слишком резва. Молодость я оценю в женщинах. В лошадях мне ближе опытность.
— Ах вы повеса! — улыбнулся Фривейский, не отрываясь от бинокля. — Но какие стати, послушайте. Нет-нет, я играю в Изидру.
— Пари?
— Зря вы. Имейте в виду, выиграю.
— Может быть. Тем не менее, я сегодня буду 3 раза играть на пари. И 4 раза на тотализаторе.
А чё такая странная цифра?
В сумме получается 7, а 7 похожа на лебедя.
Исаев, вы пишете стихи?
Не вгоняйте меня в краску.
Сколько ставите против меня?
$10.
Не сходите с ума. 5 от силы, мне жаль вас. На кого вы?
Я сыграю на Савридону.
Господа,
обратился Фривейский к двум генералам из генштаба, сидевшим рядом.
Прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари.
Фривейский отошел к окошкам тотализатора и поставил деньги на свою лошадь. Исаев видел, как крепко были зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. Не жарко, а у него все одно испаринка на висках проступила. Это значит, волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец. У него доходы только от кабинетной работы. Прозвучал колокол. Кони приняли старт. Ипподром сначала исподволь сдержан, а потом все ровнее и ровнее начал шуметь. Поддерживали фаворитов, каждый своего. Лица некоторых зрителей застыли, другие враз употели до серебряной испарины на лбу. Третьи орут, что есть мочи. Исаев аж на стул вскочил, вопит, руками над головой машет. Фривейский, наоборот, вдавился в свое кресло, сжался комочком. Казалось, что лошади еле-еле бегут, так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стягают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляска их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне, так стремительно скорость, набранная за 3 первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами, и все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников. Первая пришла Изидра. Фривейский вытер лицо тугим платком голландского полотна.
«Ну-с», — сказал он тонким голосом, — «денежки просим на ладошку».
«Алчны вы».
«Ух, алчен!» — хохотнул Фривейский. «Господа, извольте засвидетельствовать от сплетен. Я предупреждал Исаева и отговаривал от пари».
Генералы завистливо смотрели на Фривейского, который всеми силами старался скрыть радость. «Но она прет из него». Деньги, выигранные на бегах, особые деньги. Они будто сухое шампанское, легкие, игристые, хмельны.
— Послушайте, Макс!
— впервые за все время знакомства назвал его Фривейский по имени.
—
а вы, оказывается, игрок.
— Вы близки к истине, — усмешливо ответил Исаев.
— Ну, продолжим наши игры.
— Я ставлю на реганду вторую.
— Это кляча, снова проиграете.
— Пари, — предложил Исаев. В это время к Фривейскому подбежал толстенький мальчик в гольфах, пальцы потные с обгрызенными розовыми ногтями в дешевых перстнях. Мальчик трется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинар говорил, что мальчик порой носит по 1000 и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро прошептал тому на ухо.
— Да?
— переспросил Фривейский.
— Точно?
Мальчик шепнул что-то еще быстрое и убежал к кассам тотализатора. Фривейский, побледнев, достал из кармана толстую пачку ассигнаций и заторопился следом.
— Фаворита получил.
Услыхал Исаев презрительный шепот генералов у себя за спиной. Фривейский вернулся быстро и сел на краешек стула.
— Так как же быть с пари? — спросил Исаев. — Или боитесь?
— Мне неловко обыгрывать вас. Но вообще стоит проучить за дерзость. В другой раз не будете своевольничать. На ипподроме меня следует слушаться. $1000 в пари берете? И ни центом меньше.
Генералы почтительно рассмеялись. Исаев молчал.
— То-то. Испугались, Макс?
— Отчего? — Нет. — Пари принято, Алекс. Исаев поднялся и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, пошел к тотализатору и поставил на реганду.
— Она же ни разу не приходила,
— сказала тихонько кассирша.
— Да и жокей был в запое. Смотрите, молодой человек, может, не стоит.
Она два раза видела это кассирша. Как мальчики, проиграв деньги, занятые у маньчжурских гангстеров, дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди продолжали ставить на лошадей. Они даже не замечали самоубийц. А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем. На первой четверти, всего через 8 секунд после старта, реганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинера, сбоила. Лошадь повело в сторону, она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске.
— Ничего, — подумал Исаев, — ничего. Проиграв 1000, я приобрету Фривейского. Где только 1000 достать? У меня-то 200. Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ничего про сон Аполлинера не знает. Да и я сам не до конца понял, было ли это действительно сон, или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего. Проиграть Фривейскому сейчас — это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним нечисто, а он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне. Он станет побаиваться меня. Он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями. Поэтому-то они и погибают, в конце концов. Что и говорить, выигрыш Аполлинера мне был бы сейчас более кстати. Тогда бы я очень быстро все решил с Фривейским. Что ж, терпение. Посмотрим, как будет дальше. А во всяком случае, я играю беспроигрышную партию. Придет ли первым фаворит или моя реганда? Он уже в контакте со мной. Он уже мой приятель. В крайнем случае, с проигрышем выручит чин.
— Ну же! —
кричал Аполлинар и хлестал лошадь по крупу.
— Ну, ну!
Остальные лошади ушли вперед. Раскачиваются перед глазами спокойно, медленно. И в этом размеренном раскачивании обреченность, которая обычно сопутствует поражению в заезде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, надо дать волю инстинктам. Сейчас надо смотреть на мир и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом, как зверь на бегу. И вот метр за метром, секунда за секундой, начинает совершаться невозможное. Аполлинар нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучей без фаворита. Аполлинар обходит всех по крайней дорожке, приближается к финишу первым. Рев на ипподроме сменился тишиной. Только слышно об землю копыта. Цук-цук-цук-цук-цук. Дзиньк! Колокол бьет у финиша. Рев на ипподроме возник сразу. Словно все раньше замолкли на одно мгновение, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки. ревел ипподром, и у всех на лицах было изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее. А то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей? Проиграл, зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливчик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружают его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить. Исаев осторожно потер переносие большим пальцем левой руки и посмотрел на Фривейского. Тот был желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновение с человеком? Под глазами у него залегли круглиши черного цвета, глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, казались сохшимися старческими. Генералы переглянулись, затаив радость. Крупный проигрыш соседа здесь на бегах так же приятен, как ненавистен его выигрыш. Фривейский взял котелок и сказал глухо.
— Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова, пойду отлеживаться. Темечко напекло.
Он поднялся, чтобы уйти, и столкнулся лицом к лицу с генералами. — Они ждут. — Это разве непонятно, чего они ждут? — Они его унижения ждут. Вот что они больше всего хотят видеть. Это главное зрелище в перерыве между бегами.
— В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга, Максим.
Исаев уперся в него стальными своими глазами, и вместо того, чтобы, как ожидал Фривейский, ответить что вы», деловито поинтересовался. «Насколько?»
«Бог ты мой, какая гнуснейшая история. Завтра же разойдется слушок по армии. Эти вороны непременно разнесут. Я просил бы вас перенести это на завтра».
«Ну и прекрасно, Алекс. А то оставайтесь, может, еще какие веселые истории случатся».
«Голова»,
— ответил Фривейский.
— У меня бывают страшные мигрени. Благодарю вас. Всего хорошего, господа.
Один из генералов пошутил.
— Стреляться пошел.
После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле в Версаль и задал там такой ужин, о котором немедленно заговорили в городе.